Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Мы продолжаем с вами разбираться в том, как гуны материальной природы влияют на нас, формируют наш характер и качество. Особенно это касается мужчин, потому что мы разбираем 58 типов мужчин. И помогает нам в этом разобраться Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель канала «Классика». Ему вы можете задавать вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Это уже наша не первая встреча. Мы продолжаем изучать разные темпераменты и качества характера в зависимости от влияния гуны. Давайте сегодня приступим, познакомимся с новыми героями, с новыми персонажами.
Да, сегодня мы говорим уже достаточно неплохие варианты. С некоторыми из этих мужчин можно даже уже, в принципе, всю жизнь прожить. И мы брали модус невежества, то есть это лень, апатия, грусть, печаль, иллюзия страдания. И мы берем самый высокий вариант, это невежество с благостью, то есть, допустим, около 60% невежества, около 20-30% благости в различных вариантах и немножко страсти получается. Что происходит при эволюции мужчины до этого уровня? Мужчина хочет показать свое превосходство. Это на самом деле описано в священных писаниях. Это естественная мужская природа, доминировать, лидировать, подчинять, скажем так. Это все для мужчины важно. Но пока еще душа не научилась правильными способами это делать, чтобы это было экологично и приятно не только ему, но и всем окружающим. И здесь я не могу не упомянуть про самую главную мужскую проблему, это в первую очередь и про меня, и про тех мужчин, которых я знаю, это называется гордость. В Махабхарате описано 40 признаков гордости. Они, их очень много. И кажется, то, что гордость – это просто я вот так показал себя, похвастался чем-то. Отнюдь нет. И сама по себе сейчас современная система, она построена через гордость. И за нашу эпоху есть определенная личность. Его зовут Кали, этого демона. И у него есть очень четкий план, как развращать души, как сделать так, чтобы мы страдали больше. И одно из этих изобретений – это социальные сети. То есть социальные сети, если вы там долго сидите, то у вас автоматически будет возрастать гордость и эго будет расти, потому что вся идея социальных сетей – это показать себя. Сейчас мы разберем 40 признаков гордости, очень коротко, и мы увидим, как это проявляется. То есть первое проявление гордости – это «я всегда прав». Далее идет покровительственное отношение к другим и отношение свысока. Чувство собственной важности. То есть мы когда смотрим, показываем там свои видео, мы как бы показываем свою важность. Вон, посмотрите, я вот сегодня кушаю что-то, я что-то делаю. То есть мы показываем важность свою вселенского масштаба. Мысли о том, что ты лучше других, хвастовство. Умение соперника поставить соперника в невыгодное положение – это тоже проявление гордости. Мы таким образом доминируем над людьми. Контроль над ситуацией, но нежелание взять ответственность на себя – это самая родная, самая любимая часть меня. То есть особенно про Россию так шутят и в какой-то степени про Беларусь, что тут куча президентов, куча министров образования, куча тренеров сборной по футболу и так далее. То есть тут все люди знают, как что сделать и как улучшить государство, как сделать так, чтобы всем было хорошо. Но реально что-то делать, то есть хорошо, тебя не устраивает президентство, становись президентом, проходи свой путь, есть система, которую ты должен пройти, какие-то шаги, чтобы стать президентом. Пожалуйста, проходи все это. Но никто не готов из этих критиканов до конца пройти этот путь и что-то попытаться сделать. Надметное отношение, суетность, желание посмотреться в зеркало. То есть, опять же, когда очень много фотографий человек выставляет, это все тоже повышает в нем гордость. Выставление на показ, достатка одежды и прочего. У нас есть в русском языке очень хорошее слово «понты», и это очень ярко показывает, это, что это тоже развивает в тебе гордость. Привлечение к себе внимания, обидчивость. И обидчивость, на самом деле, это желание контролировать всего. Чрезмерная болтливость или разговоры о своих проблемах – это праджалпа. То есть, что такое ведический человек? Ведический человек – это тот человек, который умеет решать свои, умеет решать проблемы. И он умеет решать не только свои проблемы, но и, в первую очередь, проблемы других людей, если мы говорим про мужчину. Но если мужчина постоянно зациклен на себе, то это низкий уровень. И, кстати говоря, основная проблема мужчин в отношениях то, что у женщины естественным образом происходит... женщина выходит на уровень отношений «мы». «Мы» вместе. А у мужчин... Но ей очень тяжело перейти на уровень «они». «Они» — это когда расширяется сфера ответственности, когда семья отвечает не только за себя, но и за... какие-то общественные явления помогают социуме. У мужчины же проблема то, что он очень часто застревает на уровне «я». То есть он рассматривает женщину не в том, что она красивая, а просто потому, что ему приятно наслаждаться ее красотой. Ему приятно наслаждаться ее телом, сексом с ней. Ему приятно наслаждаться тем, что она говорит ему комплименты. То есть это только «я». А то, что мы, то, что в эту женщину надо вкладывать, заботиться о ней, он не хочет делать. И мужчине очень важно научиться именно действовать в позиции «мы». То есть проблемы женщины – это его проблема, он не говорит то, что женщине, то, что, знаешь, у нас, у тебя родился ребенок, тебе плохо, тебе нужно это и это. Он нет, он понимает, что он говорит, нам нужно, у нас проблемы. И в хорошей семье мужчина понимает, что если проблемы у жены, то будут проблемы у него автоматически. А мысли о том, что о тебе думают и говорят другие. Использование слов, которые слушатели не знают и не понимают, и ты знаешь это. Ощущение своей никчемности, непрощение себя и других. Это уже более низкие варианты, мы брали невежество, но это тоже такое очень тяжелое проявление эго. Сотворение кумира из себя и других. Изменение манеры поведения в зависимости от того, с кем мы говорим. И самое большое, самое страшное проявление гордости, 24-й пункт, это неблагодарность. Вот неумение быть благодарным, оно рождает все остальные проблемы, потому что, ну, мужчине кажется, ну вот в чем проблема. Вот взяла женщина и пришла на свидание. А то, что, извините меня, у женщины есть свои дела, потому что ей навести марафет перед свиданием нужно потратить час-два своего времени, ей нужно приехать. Даже пускай, если ты щедро вызываешь ей такси туда и обратно, ей нужно потратить время, чтобы приехать. То есть, посмотрите, одно свидание – это 2-3 часа женщины, минимум получается. Как-то переварить тебя еще получается, подумать обо всем этом. Это все ее затраты, и мужчина считает, а нет, вообще она уже должна мне отдаваться после первого-второго свидания. Но это неблагодарность. В семейной жизни еще больше. То есть неблагодарность женщине может проявляться в тысячах аспектах. То есть женский труд, он менее заметен. То есть уборка, ну что там, было там пыли, стало меньше пыли. Но когда ты сам начинаешь убирать качественно, как положено. Я помню, когда я был холостой, я сам даже шкафы промывал, внутренние и наружные стенки. И на это тратится огромнейшее количество времени и силы, и ты полчаса помучился. Один шкаф отмыл, а у тебя там еще пол, у тебя там подоконники, у тебя еще там окна, господи, как это все делать? И у меня зачастую не хватало сил даже раз в неделю поддерживать этот стандарт чистоты, раз в две недели. И у меня такая чувствительность была, что через неделю я уже мог, мне уже было тяжело засыпать, если у меня пыль была в доме. А женщина это постоянно делает из года в год. Ребенок вообще, это как бы пылесос, прям такой, даже не пылесос, это... вакуумная компрессорная станция. Вакуум – это пустота, которая такой, постоянно тебя сосет, внимание сосет, то есть на него нужно смотреть, ему нужно в глаза смотреть, его нужно обнимать. Если беспокойный ребенок, он может тебе и долго достаточно спать не давать. Попробуйте, посидите, дорогие мужчины, с ребенком. Это очень тяжелый труд. Готовка. Причем готовка – это не самое сложное вообще. Готовить несложно. Сложно потом помыть все и убрать после этого посуду, кастрюлю отмыть, все это подготовить. То есть, опять же, я жил холостяцкой жизнью, я знаю, как я, когда ездил на работу, целая аскеза была для меня. То есть я вечером делал заготовки, с утра эти заготовки жарил, как-то ложил в термоса, приводил на работу, кушал это на работе. На работе нужно помыть термос, потому что если ты его не помоешь, он вечером загниет и будет очень сильно вонять, и ты будешь его отмывать полдня потом, либо вымачивать в мыльном растворе. И это был самый простой, самый низкий стандарт. То есть я себе готовил просто салат какой-то и просто котлеты гороховые, там, без всяких вкусняшек. И это очень сильно выматывало. А если еще женщина, не дай Боже, в магазин ходит у тебя за продуктами, это еще большая аскеза получается. И вот все вот это непонимание, вот эта неблагодарность, она рождает самое большое количество конфликтов. И в принципе уже можно, у нас тема все-таки сегодня не проявление не 40 признаков гордости, вот именно вот эта неблагодарность, она и рождает неправильные отношения, и она их очень сильно разрушает, потому что мы в порыве своего эгоизма, мы не замечаем других. И вот первый тип – это невежество с благостью, с невежеством. Называется «сам себе герой». То есть мужчина хочет быть лидером, но не считается ни с кем, кроме себя самого. То есть он неблагодарен, не учитывает чувства других людей. И отсюда возникает много и очень много проблем. И самый низкий уровень – это пранкер. Сейчас, к сожалению, в интернете куча видео, как мужчины пранкуют женщин, женщины пранкуют мужчин. То есть какие варианты там? Мужчине звонит женщина, он включает на громкую связь, она говорит: «Дорогой, ты приедешь ко мне еще раз?» И понятно, что это буквально пару секунд, как до того момента, когда женщина взбесится и захочет убить этого мужчину. Женщины тоже чем-то отвечают, какими-то глупостями издеваются над ним. Но ничего из этого хорошего не получится. То есть все эти пранки, это, извиняюсь, как ты себя по гениталиям ножом режешь, получается. Это очень больно, это очень не смешно. Это смешно, когда с другим произойдет, но когда у тебя рога на голове будут вырастать, и когда будут шутить над этим, тебе будет очень не смешно. Сюда же все эти бытовые глупости, там, я не знаю, залить мужикаской, жить там, сделать, типа, она села и пукнула. Это все глупые, не смешные приколы. И, ну, может быть, через лет 10-15 брака, когда у вас уже очень крепкие отношения, когда вы знаете друг друга от и до, может быть, это и смешно на день рождения так один раз пошутить над женщиной, ну, потому что, может быть, нужно разнообразие. А так я вот, меня ни разу не тянет пранкануть над женой, потому что я знаю, что это будет не смешно, я знаю, что можно будет, конечно, не напрямую сковородкой получить, но потом тебе жена будет очень долго вспоминать, как ей было хорошо, и напоминать про это. Чуть более высокий вариант – это нарцисс. Сейчас, к сожалению, таких мужчин часто, то есть комбинация нарцисс, гедонист и домашний тиран – это вот такая три в одном, современное комбо мужское, к сожалению. Но если мы берем чистого нарцисса, что не так с этим мужчиной? То есть мужчина должен быть уверен в себе, мужчина должен быть социальным, он должен быть направлен туда, это абсолютно правда. Вопрос здесь в том, что мужчина теряет свой главный принцип, один из двух, это независимость. То есть он всегда зависит от отношения, от отношения других, от их комплиментов, от их похвалы. Но женщины и дети не должны ему давать комплименты, не должны давать ему много похвалы и так далее, потому что они младшие, в большей части они зависимы от него. Поэтому иногда они могут ему сказать, какой у них папа замечательный, и жена может сказать мужу, что он герой, что она готова ему пятки целовать, что он прям подарок небес, что он властелин рая для нее и так далее. Но она не обязана это говорить на постоянной основе, это мужской принцип. То есть мужской принцип, он постоянно, то есть нормальный мужик, он должен говорить каждой женщине, что он любит ее, что она ценная, что она прекрасная, что ему все нравится, что его все устраивает и так далее. Это действительно постоянный мужской принцип. Женщина не так. У женщины есть режим, когда она всем довольна, всем счастлива, и есть режим злюси. Вот подчеркиваю именно слово злюси, не злюка, а именно злюси, когда она бурчит, она недовольна, она молчит, она обижается, она не понимает, она фантазирует, она уже придумывает, как вы разведетесь. Это нормально, если у вас эмоциональная женщина, что она в какой-то момент скажет, ну вот, там мы разводимся, у нас все плохо и так далее. Это нормально, это эмоции. Просто слушайте ее, говорите и решайте ее вопросы. И все, она успокаивается, и все, живем дальше вместе и счастливо получается. Вот. А мужику не надо так делать. Если мужик начнет хотя бы раз в нее это семя сомнений в ней посеивать, что вот, может, нет, мы не созданы друг для друга, ты ошиблась во мне. Даже не надо говорить, что она как бы неправильно сказать, то, что ты немножко не такой. Это не надо. Даже если женщина вас отругивает, там она чем-то недовольна, не надо унижаться перед ней, говорить, да-да, вот слушай, как ты за такого, да, я мудак, я придурок, то вы еще хуже делаете, вы как бы обесцениваете ее выбор. Как бы она, получается, она вдвойне дура, что она еще и за придурка вышла. Но это неправда. Если она вышла за вас замуж, она вас не считает придурком. Это я могу говорить 100%. Поэтому в такие моменты, конечно же, не надо говорить, да, что я крутой, что я самый правый. Это не надо. Надо просто соглашаться с ее недовольством. Если будете соглашаться, слова будут менее обидные в ваш адрес лететь. Если будете спорить и доказывать что-то, будут более обидные слова в ваш адрес лететь. Поэтому выбирайте между в этих ситуациях между плохим и ужасным вариантом. Я предпочитаю брать плохой вариант. Просто соглашайтесь, да-да, и я это исправлю. Поэтому мужчина должен понимать, что женщина, она не будет нестабильна, и она не должна давать ему все время положительные эмоции. Иногда эта ситуация встречается и до брака, то, что мужчина уже привык к активным женщинам, которые сами вешаются ему на шею, которые говорят, возьми меня быстрее, даже такие варианты бывают, и восхищаются им, какой он классный и так далее. Но это, скорее всего, немножко травмированная женщина или с низкой самооценкой. То есть брак – это, представьте, это 50 лет вашей жизни, и вы говорите первому попавшемуся человеку, все, я согласен на 50 лет своей жизни, все отдаю, тело отдаю, ум отдаю, речь отдаю все этому мужчине. И просто так я согласна. То есть это уже не очень здоровый вариант. И у меня вот знакомый недавно жаловался. Вот мы с ней общаемся, она там игнорит меня, не всегда на свидание приходит. И вообще как бы она меня унижает. Я говорю, ну что ты хочешь? Как бы? У нее сейчас низкая самооценка, ей не просто сейчас. Вот с какого перепугу она вообще должна тебе вести себя, как твоя жена по факту? Она тебе никто еще, ты для нее никто. Ты мужчина, доказывай, говори ей комплименты, ухаживай за ней, и тогда все будет нормально. А иначе как бы нет, ничего не получится. И самый высокий вариант – это горе от ума. Мы все знаем это произведение Бориса Грибоедова «Чацкого». И я думал изначально, что очень несправедливый исход, что наш герой там ничего не добился, что любимая ушла к другому мужчине. А сейчас, ну вот, все правильно, очень даже справедливо. А что ты сделал? Ну, ты критикуешь. И что? Что поменялось от этого? Извиняюсь. Есть такая нехорошая фраза, но мне так нравится. Здесь называется «пукнуть в воду» называется. Вот все, что ты сделал, по сути говоря. То есть проку-то какой от этого? Да, тот герой, он там прислуживается, но, блин, он что-то делает. Он встраивается в систему, получается. Он дает своей женщине какую-то веру и надежду в себе. Поэтому ему женщина. А тебе ничего за это. В чем тут проблема? Есть знаменитый афоризм Иосифа Виссарионовича Сталина, то есть не согласен, критикуй. Правильно. Вот этот пункт всем нравится. Все любят критиковать. Критикуешь, предлагай. Ну, здесь еще тоже кто-то что-то может предложить, какие-то идеи о том, как российская сборная по футболу все-таки наконец-то за 30 лет выиграет чемпионат мира. А теперь дальше предлагаешь, делай. Вот, пожалуйста, ты иди и записывайся. Проходи отбор в национальную сборную, если хочешь быть игроком. Или приходи, вот скажи, вот я тренер, я вас всех научу, как надо делать. И делай. И очень важный последний пункт. Если делаешь, то отвечай за свои последствия. То есть, как бы, будь готов к тому, что в тебя, если каким-то чудом ты станешь тренером сборной Российской Федерации по футболу, много помидоров полетит, то, что тебя будут не уважать люди после этого, потому что ты был некомпетентен. И в Ведах описывается, что когда ты критикуешь кого-то, то ты забираешь негативную карму человека. Есть целая история про глиняные шарики, когда женщина совершила оскорбление, и там была ситуация такая, что и в их дом пришел мудрец, он попросил еды, а муж решил поиздеваться над ним, ему глиняный шарик стал дать. И женщине, как соучастнице данного преступления, поскольку муж поиздевался над этим святым, женщина, кстати говоря, вот женщина, вот эта ситуация очень полезная, что как бы в этой ситуации женщина должна была полную дургу включить. То есть дурга – это ипостасия жены Шивы, владельца, управляющего материальной энергией. И дурга имеется в виду, что она должна была с ним поругаться на самом деле. Она имела право чуть ли этот шарик чуть ли не в лицо кинуть, потому что были очень жестокие последствия. Но она решила терпеть. А терпение ее привело к тому, что ей сказали в аду, что теперь тебя за то, что ты оскорбила святого, ты должна съесть 300 тысяч глиняных шариков. Итак, 300 тысяч глиняных шариков тебя ждет. И она говорит, ну, ужас какой-то, ну, что делать будем? И она воплотилась в следующей жизни, в семье хороших мудрецов, браманов, и ей подсказали, что как бы, что ты должна делать? Ты должна ночью переодеваться в такую вызывающую одежду и флиртовать с мужчинами, с похотливыми мужчинами. Но флиртовать ты должна, но отдаваться нельзя, потому что иначе гораздо большего попадешь. И вот она это делала. Днем она верно служила мужу, своему браману-мудрецу. Вечером она вот так вот заиграла, флиртовала с похотливыми мужчинами. И понятно, что все узнали об этом, и вся деревня ее критиковала, еще раз критиковала. И таким образом все 300 тысяч шариков были съедены другими, а эта женщина освободилась от результатов своих грехов. И далее это говорится, что если ты критикуешь справедливого человека, то ты забираешь 50% его греховных реакций. То есть, если ты ругаешь нерадивого чиновника, который полностью проворовался, который нюхает кокаин, который сбивает стариков и детей, который полную коррупцию развел, ты половину этих реакций забираешь на себя. Если же ты несправедливо критикуешь человека, то ты 100% этих грехов забираешь на себя. То есть вот так вот очень легко можно все это получить. И интересно, что само произведение «Горе от ума» это было произведение революционеров. То есть прототипом Чацкого был Петр Чаадаев, это наставник декабристов, которых всех убили. Ну, не всех, часть из них. Проблема этих людей и проблема вот этих людей, критиканов, что они не умеют строить. То есть принцип прострой. Все сами построим с нуля, предыдущие дураки. Ну, история очень жестоко всех людей наказывает. Великая французская революция. Всех поубивали революционеры, потом следующие пришедшие революционеры. Наполеон стал императором Франции, в куче войн поучаствовал, и в конце концов она еще более бедной стала, и она утратила статус одного из мировых лидеров. Все, после начиная Наполеона Бонапарта, это уже страна как минимум второго эшелона получается. Пожалуйста, Российская империя тоже свергли царя, что получили много лет гражданской войны, и потом получили еще Великую Отечественную войну. Почему? Потому что страна была разрушена, она долго восстанавливалась, и поэтому она была соизмеримо по силе с фашистской Германией. Если бы она была сильнее, то разговор был бы другой, получается. И следующий вариант, более страстный вариант, это невежество с благостью и страстью, это трудоголики. На самом деле это достаточно распространенный тип, и это уже, в принципе, достаточно хороший тип, потому что, в принципе, если немножко поменять разум, то очень даже неплохо, что-то неплохое получится. В чем главная проблема? Представьте себе такую картину. Мужчина сидит на пляже, на стульчике сидит, у него на коленях ноутбук, он таким непонимающим видом смотрит, в руках держит банан, потому что нет времени покушать, а рядом жена в купальнике ему бревно по голове хочет дать. То есть вот такие примерно будут ощущения. То есть для женщины, особенно на первых этапах, это просто восхитительно. То есть это ответственный, серьезный, богатый будет, скорее всего, мужчина. Еще и трудоголики, они могут зачастую бывают не сильно эмоциональными. Плюс, потому что для женщины изначально архетипы два, которые сейчас ей нужны. Это, я уже говорил об этом, это робокоп и терминатор. То есть робокоп – это просто очень такой немножко скромный, тихий, но очень исполнительный мужчина, который всегда делает то, что его просят. И терминатор, который чуть более яркий, у которого есть своя идея, который тоже заботится и который всегда знает, как, куда идти ему, что сделать, своим путем идет, получается. И это очень кажется неплохо, действительно. В чем беда этих мужчин? Он не дает эмоциональной защиты. Я был на мужском клубе Олега Еременко, и у него такая ситуация, ему говорит человек, что вот, я много работаю, сил нету. И я буду помнить всю жизнь, как ему ответил. Он ему ответил прямо с нецензурной лексикой, что нечего так работать, что нечего так работать, что сил не остается на семью. Он прямо ему с матом это впечатал, я запомнил это. Настолько это, значит, было важно, что мужчина должен распределять силы, потому что это его тоже работа дома. И, по сути говоря, есть три мотивации в невежде. То есть просто так хочу очень много славы, и из чувства долга хочу спасти всю Вселенную. И самый низкий вариант, это невежественный вариант, это Джеймс Полк. Это 11-й президент США, он мало чем известен, он правил с 1845 года по 1849 год. Он не стремился к славе, а просто очень тяжело трудился. Так трудился, то, что через 103 дня после своего окончания правления он умер, а жена его пережила на 50 лет. И давайте подумаем, счастлива его жена была после этого. Как она думала про то, что, ну, наверное, да, я так рада, что я пожертвовала своим мужчиной, он умер, теперь я одна и свободна и счастлива. Второй вариант – это Наполеон Бонапарт. Это был гений, он был замечательным математиком, читал со скоростью до 2000 слов в минуту, никогда не болел и работал на износ. Бодрствовал по 18 часов в сутки, а когда шли войны, иногда говорилось, что он мог не спать, или он, или его генерал, даже, по-моему, он мог спать, не спать, по-моему, 10 или 15 суток подряд. Маршалы Наполеона могли тоже там по 5, по 10 суток не отдыхать и служить своему великому лидеру. У Наполеона была жена, звали ее Жозефина. Очень странные отношения, я почитал специально. Она с самого начала изменяла ему, он потом ей. Но неплохо жили. Но он решил с ней развестись. Формальный повод был, это бесплодность жены. Это формальный повод. А реальный повод, то, что ему не хватало, скажем так, он был из простых кровей, и чтобы влиться в элиту, ему нужно было жениться на представительнице какого-нибудь благородного рода. Он ее бросил, и после этого дела пошли вниз автоматически. Он чрезмерно расширил свою империю. Из-за этого большого напряжения он решил захватить Россию, чтобы снять это напряжение. Проиграл. Все отвернулись по факту от него. Вернее, как он не смог уже восстановить величие своей империи. И умер на острове Святой Елены. И прямо рядом с ним жил... еще забыл сказать. Смотрите, в эмоциональном плане был очень неуверенным в себе человеке, неуверенным в себе человеком. Когда говорят, что он был маленьким ростом, на самом деле это неправда. То есть он там, если был ростом 1,60 м, то и средний рост в то время был у мужчин 1,60 м. Но он приближал к себе невысоких и полненьких, поскольку на фоне высоких и худых чувствовал себя неполноценным. Я до сих пор помню, когда мы читали, изучали «Войну и мир», я, к сожалению, так и не прочитал до конца Льва Николаевича Толстого, то в начале первое появление Наполеона это показывается такой стройный, величественный, на коне мужчина такой, знаете, герой, чемпион, победитель. Через какое-то время уже показывается по-другому. Жирные ляжки в сапогах, такой уже не такой радостный, грустноватый немножко мужчина. Это вот все последствия трудоголизма, это последствия того, что он не уважал свою женщину. Он, как он занимался сексом со своей женой, он занимался делами, к нему приходила Жозефина, садилась на него, он за несколько минут делал все дела, и откладывал в стороночку, и дальше делал свои дела. Любую нормальную женщину это будет просто бесить и убивать. Но у него так вот было. И поэтому брак этот был очень скоротечен. И в это же время жил другой человек, Александр Суворов. Он, кстати говоря, побеждал Наполеона. Это, кстати говоря, единственный полководец, который никогда не проигрывал. Человек фантастического трудолюбия и чести, но в жизни, к сожалению, он не был так великолепен. А его супругой была Варвара Прозоровская. Это светская лица, которая изменяла и позорила его. Интересно, что ему жену нашла сама Екатерина II. И очень странно, конечно же, но видно, что так было предначертано судьбой, что она и до брака была, скажем так, с сомнительной репутацией, но почему-то все равно ему и предложили эту жену. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Да, конечно же, у нее были объективные причины. Постоянные военные походы мужа. То есть что такое военный поход? Это муж берет и на полгода полностью уходит. Полностью. Единственный вариант связи, у тебя не было скайпа, у тебя не было телеграмма, Яндекс Телемоста, где ты мог видео посмотреть и связаться. Единственное, это было письмо. Что такое письмо? Представьте, что такое доставить письмо, допустим, за 3000-4000 километров доставить из одного города в другой. То есть это где-то сколько? Месяц, наверное, то 2 или 3 месяца доставить это письмо. И обратно к тебе должно письмо прийти. То есть это очень мало общения. Тут никаких женских потребностей не будет. Ну и брак будет не очень счастливый от этого. Поэтому она ему изменяла. Но он, что интересно, он вел себя все равно благородно. Он не изменял ей, он ее не позорил. И поэтому, поскольку она все равно его уважала, даже несмотря на то, что она поступала неправильно, он ни разу и не проиграл. И даже знаменитый поход, который он пошел в горы, он все равно не проиграл. То есть, посмотрите, вот две разных позиции. То есть у Наполеона, да, ему тоже изменяла жена, а он изменял ей, он ее бросил в конце концов, и он получил женское проклятие, ее полная жизнь крахом. Теперь Суворов, он с полной честью и достоинством ушел, и до сих пор он, его имя очень знаменитое и уважаемое. Как они разошлись? И разошлись они по классике. Александру Суворову досталась его дочка Наталья Суворова-Зубова, как он ее называл, Суворочка. А Варваре Прозоровской достался его сын Аркадий Суворов. Ну, кто-то может сказать, а что делать? Ведь он был один такой гений. Но у него были ученики, допустим, Петр Иванович Багратион, которого любили солдаты называть таким образом. Бог рати он. То есть рать – это сражение, то есть это бог войны получается. И возникает вопрос, почему он не передал бразды. Как результат желания спасать всех, я не говорю, что это было сильно плохо, но факт остается фактом. 52 года жизни он только прожил, и на старости он пошел в тяжелейший поход в Швейцарию, который полностью подкосил его здоровье. И он умер вскоре от этого. Хотя ученые говорят, что так повторить это вообще невозможно. То есть те горы до сих пор люди только с альпинистским снаряжением могут лазить. Они еще пушки таскали, солдаты ходили. То есть, представляете, что там многотысячное войско, то есть там не построишь домик, палатки особо не расставишь, они вот так вот просто на холоде ходили. Но поскольку он был честным мужчиной, поскольку он уважал свою женщину, да, пускай та ему изменяла, у него ссоры какие-то, но он вел себя достойно, все равно он получал благословение и уважение от женщины. И можно сказать, его очень точно характеризуют слова даже не самого, даже не русских. Давайте посмотрим, что сказал про него Андре Массена. Массена – это один из маршалов Наполеона. «Я отдал бы все свои 20 походов, как вариант 48 сражений, за один швейцарский поход Суворова». Комментарии излишни. И последняя группа мужчин – это младостарцы. Такие мужчины очень часто встречаются в духовных организациях. Я подозреваю, что я тоже очень долгое время был таким. Это те люди, которые чуть-чуть разобрались в жизни и считают себя мудрецами. Можете представить себе картинку, такой маленький ребенок, 5-7-летний, и у него такая хорошая, красивая белая борода старца. От чего это происходит? Чуть-чуть хочу про трудоголизм еще сказать. Трудоголизм происходит, какова его причина? В принципе, как и предыдущий вариант с гордецом, от низкой самооценки. Если вариант с гордецом, он происходит от того, что муж унижал маму, а мама, соответственно, унижала детей, это 100% схема, потому что если женщина не защищена, она будет унижать своих детей, потому что ей надо хоть как-то сбрасывать беспокойство. И, по сути говоря, к отцу возвращаются эти все беспокойства, получается постоянный цикл. Муж унижает жену, жена унижает ребенка, а ребенок унижает обоих родителей, доставляет беспокойство. Такой вот круг происходит. И, соответственно, это исцеляется тем, что вы идете к хорошему психологу, который вам подсказывает, который рассказывает, прорабатывает эти эмоции на самом деле, потому что это неестественное состояние. В случае с трудоголиками все более интересно происходит. Это происходит от того, что когда родители начинают в детстве требовать от детей, чтобы дети всегда занимались чем-то. То есть когда там маленький ребенок просто сидит и смотрит на стену, смотрит на дерево какое-то, а ему родители говорят: а чего ты ничем не занимаешься? Надо играть, надо читать. Тебе 3 года, надо уже к школе готовиться. Ну как так? То есть вот у соседей уже ребенок в 3 года, там, я не знаю, в 2 года уже читать умеет и 10 слов английский знаешь, а ты без денег ничего не знаешь. Ну, простите меня, мозг ребенка маленького устроен так, что до 5 лет ему вообще учиться не надо, ему надо просто играться. Он не обладает фокусировкой. И даже после 5 лет это должна быть очень аккуратная, очень медленная нагрузка. Мне очень нравится японская система образования. Там у них нет уроков как таковых до 5 класса. То есть первые 4 класса у них что? У них просто с детьми играют и дают им уроки уважения старших. Все. На самом деле это идеальная ведическая формула. Мне она очень отзывается, потому что я очень хорошо помню, мне до 5 класса вообще не хотелось сидеть. Но вообще это так противно, эти штаны тебе поджимают, это рубашка, брюки неудобные, это ручка, тетрадка, это что-то делать. Мне играть хотелось и говорить. Но уже ближе к 5 классу это как-то полегче происходит. И поэтому таким людям, я сам лечился от этого, нужно прям брать и писать список, что вы сделали за сегодня. То есть я встал, я почистил зубы, я убрал свою кровать, я пошел на работу, я решил эти вопросы. Вот это обесценивание с детства от родителей, оно очень страшно и больно бьет по нашей личности. И это нужно восстанавливать. Если же мы берем такой более благостный вариант, он очень сложный, и на самом деле с этого типа очень легко трансформироваться в достойного мужчину. Почему? Потому что все младостарцы, то есть это те люди, которые приходят в духовную организацию, и какую они ошибку делают. До этого они жили в невежестве, они не знали, чего они не хотят, они не знают, кто они. А потом им говорят: вот есть Бог, надо молиться, надо служить другим людям, служить в храме. В общем, надо служить для других. То есть надо перейти на уровень «мы», по сути говоря. Ой, они. Надо служить другим людям, Богу, всем живым существам. Но если у тебя не пройден уровень «я» и «мы», то ты не можешь перейти к уровню 1. Просто не можешь, потому что отдавать нужно только из избытка. То есть мы думаем, что святые люди, те люди, которые каждый раз они берут такой воли усилия, берут, переламывают себя и отдают все. И еще раз, достаточно тоже себя воли усилия, как мы, знаете, вот, мне иногда тяжело там пожертвовать что-то, знаете, такая жабка поддушивает. Я прям беру, переламываю себя и делаю это. Или там послужить в храме тоже, знаете. Вообще лень на диване бы полежал бы, фильмы бы посмотрел, но я себя переламываю. Нет, для этих, для святых людей служение другим это так же, как для нас наслаждаться жизнью. То есть, как для нас пойти телевизор посмотреть, вот они такое же счастье испытывают от того, что они служат другим, от того, что они молитву читают. Для них молитва это, я не знаю, как мороженое такое, не знаю, белое с орешками и с вареньем. Вот он молится, и он также вот это варенье ест. У него такое отношение. Он получает невероятное количество радости и наслаждения. А для нас это, описывается в Ведах, это подобно тому, как больному желтухой сладкие леденцы горькими кажутся. Для нас все это горько и странно. Ну как это служить другим? А кто обо мне позаботится? А кто меня полюбит? И для нас это неестественно. И для нас, для, по крайней мере, для себя, мой уровень – это перейти, делать в первую очередь то, что я хочу, и немножко о близких заботиться. Это мой уровень. То есть это мы будем на следующем эфире разбирать. Это страстные варианты, когда человек делает для себя, делает экологично для окружающих и что-то Богу немножко жертвует, что остается и на что хватает сил. Но эти люди, они хотят сразу же вот перейти на этот уровень. Они не хотят, по сути говоря, стать святыми и такую легкую жизнь себе иметь. И в Ведах действительно говорится, что в этом мире счастливы две категории людей. Это святые и сумасшедшие. И тем хорошо. Сумасшедшим, потому что они в полной люте, им хорошо. А святым, потому что их не волнуют вообще никакие три волнения этого мира. Им все время хорошо, они все время на связи с Богом. И первый тип – это гордец. То есть мужчина уже достиг какие-то успехи, то есть... Для какого-то мужчины это стать миллиардером, для какого-то мужчины это зарабатывать себе на квартиру и на еду. Это не важно. У каждого свой критерий. Главное, что этот мужчина считает, что развиваться дальше уже не надо, и у него есть полномочия поучать других. Есть такое понятие «учить», есть такое «поучать». Есть два русских слова замечательных. Есть называется «советник», и есть слово «советчик». То есть советник – это официальная должность, которую тебе платят, которая признается в обществе. Допустим, советник президента по вопросам энергетики. Тебе президент приходит, и он советует с тобой, потому что ты квалифицированный, тебя уполномочили. А советчик – это тот человек, который дает непрошенные советы. И также вот это есть учение, есть поучение. То есть учить можно объяснять человеку, объяснять как надо, а, ну, самый простой пример. Как меня учили подметать в детстве? Отец приходил и говорил, что я это имел, это плохо сделал. Какая у меня реакция после этого? После этого я очень долго ничего не хотел подметать. Потому что меня не учили, меня просто поучали, что я не так сделал, и обесценивали мой труд. А именно учить – это как бы вдохновлять человека, чтобы у него появился энтузиазм и чтобы у него появилась радость. Вообще ведическая культура, она очень тонкая, она очень изящная. То есть там в ведической культуре не говорят, ты дурак, ты придурок, как так можно делать, вообще откуда у тебя руки растут. Это абсолютно не ведический путь. Самый яркий ведический путь вы сейчас можете увидеть, это в еврейских семьях. Как там делают? Там всегда делают акцент у ребенка на том, что он хорошо делает. И никогда ему не говорят про то, что у него не получается. И вот эта акцентуация на том, что он хорошо делает, она делает так, что объективно очень многие завидуют евреям, что это действительно очень успешные люди, которые добиваются своего. Почему? Потому что ребенку говорят с детства, что у него все получится, что он хороший. Ну, естественно, что он будет добиваться успеха. Но гордец, он немножко не такой, у него нет состояния внутренней наполненности и счастья. И как он внешне энергичен, ярок, убедителен, и он может легко убедить окружающих в своей правоте. могут даже рисковать и прикладывать дополнительные усилия для достижения своих целей. И в то же время у гордецов завышенные требования к окружающим, нет удовлетворения, постоянно доказывают что-то, доминируют, ведут себя агрессивно и эгоистично. Гордец себя ведет таким образом, что ему надо постоянно доказывать свое. То есть вот как раз-таки из гордецов очень часто могут появляться религиозные фанатики, которые, не до конца разобравшись в своей жизни, не став счастливыми, то есть у них 60% невежества есть эти. Это несчастье, это грусть, это печаль, это иллюзия какая-то. Но поскольку они поверхностно получили какие-то успехи, у них какие-то вопросы прояснились, они начинают требовать это от окружающих. И поэтому ведут себя агрессивно, эгоистично, потому что люди чувствуют это, люди чувствуют, когда ты не реализован. И даже если ты реализован, то не надо навязывать это мнение другим, потому что, представьте, ребенку в первом классе вы рассказываете, как решать квадратные уравнения или еще как интегралы. А потом говорите ребенку, ты ж тупой, ну как можно быть таким тупым и не понимать этих вопросов простых? Ну, само собой, что если ребенок маленький, он либо заплачет, либо вас ударить захочет. То же самое с людьми, если они не готовы к этому, не надо их насиловать и требовать от них чего-то. И такие гордецы окружают себя уверовавшими в них людьми, которые могут помочь реализовать их амбиции и могут пойти по головам. И у этих людей одна правда для других, другая для себя. То есть если вы общаетесь с мужчиной, то брака. И вы видите то, что он очень хорошо делит людей на своих и на чужих, то это опасное явление, потому что вы тоже, если не выполните какие-то его требования, тоже можете стать для него чужой, а не своей. Страсти вариант младостарца – это непризнанный гений или профессиональный советчик. Он очень похож на предыдущего, то есть предыдущие, они на самом деле очень близко находятся. Гордец, он просто молча гордится и окружает себя средой. А советчик профессиональный, он будет лезть во все щели. На самом деле, это два очень таких активных состояния, потому что, когда ты даешь всем советы, тебя все отталкивают, отпихивают, поэтому нужно в себе побыть немножко, восстановиться, побыть немножко гордецом и потом вернуться. Это вот такое постоянное течение. И непризнанный гений – первый вариант. На самом деле, это очень похожий вариант, но я чуть-чуть хочу различить. И это первый вариант, это у человека есть гениальная идея, но которую никто в мире не хочет признавать. Он зациклен только на ней, ищет последователей, агрессивно пытается ее продвинуть, но плоды от этого небольшие. Данный тип личности не считается ни с кем, даже с своими потребностями. Он может быть постоянно, он может быть и обеспечен, но постоянно о том, что его гениальность не признают. Но чаще всего беден, поскольку от эгоистов толку мало. И хочу сразу же четкое разграничение дать. Ни в коем случае. Генри Форд тоже был в какой-то момент непризнанным гением. Но, чтобы содержать семью, он честно трудился на фабрике. А с женой в сарае ночью делал свою машину. Жена стояла всю ночь в холодном сарае с фонарем. И когда у нее спрашивают, где бы вы хотели оказаться, я не знаю где, но важно, чтобы моя жена была просто рядом. Другой пример. Никола Тесла был реальным бессеребренником и жил бедно. Но он и не создавал семью, не спал с женщинами. То есть это его исключение, подтверждающее правило. Второй вариант – это профессиональный советчик. Разбирается во всех областях, уверен во своей правоте, но вот во своей основной деятельности не очень успешен, что и пытается компенсировать. Я помню, был в частной школе, и у нас был профессиональный советчик, он всем советы раздавал. Но судьба его была достаточно интересная. Потом он, во-первых, не заплатил кредит, потому что он говорил, что негодяи, зачем им деньги возвращать, они наживаются на нас. И Господь очень четко все показал, у него раз и дом сгорел. И все. И та работа у него завершилась, и ребенок у него из той частной хорошей школы перешел в простую школу. Больше я этого человека особо не видел. Поэтому в первую очередь нужно отвечать за свою какую-то область и боготворить третье четко говорится, что лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. И третий вариант, он именно в духовных организациях встречается, это называется святой лентяй. Первый тип – это активно-пассивный. Он осознал, что в этом мире ничего хорошего нет, поэтому надо много, поэтому много работать не надо, надо заниматься медитацией, духовной практикой или чем-то еще. А жена и дети голодают – не беда, голодать тоже полезно. Иногда таких людей называют дауншифтеры, то есть обычно они тяжело трудились и без мозгов, и не получили желаемого удовлетворения. А, гори сарай, гори и хата. А, ничего не буду делать, буду отдыхать. Но незнание законов никак их не освободить от ответственности. И потом ему все равно опять захочется что-то делать. Святой лентяй второго типа – это пассивно-активный. То есть он говорит женщине, да-да, я не против, много зарабатывать. Я все твои хотелки хочу делать. Вот. А, но живет он как живет. То есть я буду дальше работать на заводе, на должности помощника-уборщика. И, в принципе, меня все это устраивает. Я думаю, Бог поможет, и деньги сами на нас свалятся. Всю свою творческую энергию он направляет в медитацию, молитву или просто фильмы, смотрит фильмы или лазает по духовным сайтам и форумам и спорит, сколько ангелов месяца на игольном ушке. Это хороший вариант, если мужчина не хочет жениться, то есть если он не создает семью. Но если он вступает в отношения с женщинами, это достаточно сложно. Но вот эти все три типа, поскольку у них достаточно много знаний, обычно они что-то практикуют, они могут очиститься и перейти уже на варианты достойных мужчин, которые мы разберем на следующем эфире. А подводя итог, невежество, можно сказать, то есть невежество делится на три больших категории. Вот это невежество благостью делится на три большие категории. Это сам себе герой, то есть это пранкеры, нарциссы и горе от ума, чацки, можно так их называть. Трудоголики – это прям по историческим личностям, это Джеймс Полк, это Наполеон Суворов, и младостарцы, то есть это гордецы, непризнанные гении и младостарцы. На сегодня у меня все. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить.
Да, спасибо большое вам, Арсений. Очень интересно, сегодня типажи у нас представлены были нам. Есть несколько вопросов от слушателей, тоже не менее интересно. Например, вот такой. Мой муж не Суворов, конечно, но он считает своим главным долгом обеспечение семьи, частые командировки, работы, иногда выходные, маленький отпуск. И мне очень не хватает его в жизни. Но если для него это цель жизни, ощущение счастья от новых горизонтов, стоит ли как-то его ограничивать в его работе или как быть, чтобы у меня был муж, а у ребенка папа?
Благодарю вас. Отличный вопрос. У меня, во-первых, возникает первый вопрос, а почему нельзя созваниваться по видеосвязи какой-то? Таким образом решать вопросы. Это первый нюанс. Второй нюанс, да, нужно с ним действительно поговорить, потому что если он реализуется, а вы через 3 года будете его ненавидеть после этого, и проклинать. Я вам открою маленький секрет. Если вы будете недовольны проклинать, у него, скорее всего, либо карьера пойдет плохо, либо вы с ним разведетесь. То есть и тот вариант не очень хороший. И нужно честно говорить мужчине, что как бы есть категория «мы», и что если вы не будете счастливы, то и он не сможет быть счастливым. То есть он должен как-то на это реагировать. И уже нужно это обсудить и поговорить с ним очень серьезно. Как он видит это? Сколько вы хотите внимания? Можно ли это как-то решить и обсудить этот вопрос? Может быть, допустим, это временные варианты. В каком смысле? У вас, допустим, нет жилья, потому что для семьи самое главное, в первую очередь, с чего начинается семья, это свое жилье, которое полностью устраивает женщину. И, допустим, вот у меня жена разумная, она готова потерпеть какое-то количество лет и командировки, если она будет знать, что она потом получит классный дом, который ей будет нравиться, и с которым можно будет закрыть эту базовую потребность женскую. Вот. Но она, конечно же, не будет терпеть это 20 лет, потому что вообще зачем за тебя тогда замуж выходила? То есть вот этот первый нюанс, зачем вот такие командировки? Если это действительно специфика какая-то работы, и я не знаю, допустим, военный летчик, насколько я знаю, что они там, военные там часто переезжают и так далее, или бизнес какой-то. То есть, смотрите, здесь какие два варианта. То есть, если это невозможно никак поменять, вы на госслужбе, и вы принимаете такие условия, и все, и оставить. Это один вариант. Второй вариант, если это как-то можно поменять, что можно бизнес немножко остепениться, поменьше зарабатывать. Потому что, ну, то есть, этого можно поменять. Потому что, на самом деле, мужчина не должен все время быть таким вот пахарем, конем, которого нигде нету, который не может уделить внимание семье. Потому что все те деньги, которые он заработает, они все уйдут. Он будет откупаться от детей гаджетами, от жены подарками, но это никак не заменит их пустоты внутренней. Из них могут вырасти мажоры, про которых любят в кино показывать, такие бесчувственные, холодные, жестокие. Ведь мажорами не становятся, знаете, так по злому умыслу, что родители наговаривают детям: «Да, давай, у нас есть много денег, унижай их, доминируй, подчиняй, приноси всем боль». Не делают так, нет. Все гораздо проще и тоньше. Дети не получают любовь. И вместо любви они получают подарки, деньги. Они привыкают к этой модели жизни, что на их чувства наплевать, то, что они не нужны. И как они после этого могут какие-то чувства и проявляться с окружающим? Никак, они будут так же наплевательски относиться к окружающим. Поэтому здесь вопросы именно диалога, обсуждения и нюансов. Здесь уже как-то нужно больше индивидуально говорить. Вот такие основные направления в вопросе.
Да, спасибо. Действительно, это тема, которая стоит более глубокого изучения, но, тем не менее, основные направления вы раскрыли. За это вам большое спасибо. Еще один вопрос. Мой муж восточной природы, горячий темперамент, и традиционно ожидается полное послушание и домоседство от жены. По этому поводу постоянные ссоры. Есть ли вариант прийти к компромиссу, и как это сделать правильно?
Благодарю вас. Во-первых, очень рад, что у вас мужчина восточного темперамента, горячий, что он вам предлагает классическую модель, то дьявол кроется именно в мелочах, получается. Были случаи, когда там русские девушки выходили замуж за индуса, их еще жестче, их прямо садили в дом, может быть, даже какой-то небольшой, и она ей сказали вообще, что должна общаться только с моей мамой и там с парочкой женщин, которых ты даже можешь язык не знать. Тут нужно разбираться именно какие нюансы. То есть, если вы там хотите с какими-то мужчинами пообщаться или в какое-то сомнительное место пойти, которое ему не самое культурное, допустим, даже с подружкой в клуб пойти, это достаточно оправданное желание, потому что я вот свою жену бы тоже бы очень бы сильно подумал, я бы скорее бы не отпустил бы свою жену, допустим, в ночной клуб, или на какое-то очень далекое мероприятие, там, в горы поехать с подружками. Это один вариант. А второй вариант домоседства – это неправильно интерпретируется. То есть, на самом деле, это мужик, он любит стабильность, он действительно может вот реально жить, он может ходить на работу, иногда в храм приходить и дома быть. И все, ему хорошо, кайф, иногда там на рыбалку ездить. Но женская природа не такая. Сидеть дома имеется в виду то, что у женщины есть свое рабочее место, дом, что она с детьми сидит, что она не общается с другими мужчинами, что у нее есть свое пространство, где она все делает так, как ей хочется и так, как она пожелает. Очень хорошая фраза есть из Корана, что все, что ее, это ее. И все, что твое, это тоже ее. Поэтому, дорогие мужчины, вам, по сути говоря, дома ничего не принадлежит. Вам принадлежат только счета за оплату всего этого. То есть дом, да, вы купили, вы заплатили ипотеку за него или заплатили деньги за ним. Да, вы пойдете разбираться, если там какие-то с бумажками проблемы. Но когда вы заходите в дом, вы полностью подчиняетесь женщине, потому что это ее территория. И она делает там, как она хочет. Так устроен женский мир. И только тогда она будет счастливая. Теперь у нас это тоже проблема была с женой, то, что женщине нужно давать отдыхать. В ведические времена дом это не было, как у нас сейчас, какая-нибудь двушка, трешка или даже дом какой-нибудь на 800-ках, где она жила. Это очень мало для женщины, это просто невероятно мало. То есть для женщины дом это означало, что у нее был целый социум. У нее было 10, 15, 20 подружек. У них там был женский театр, женская спа, женское караоке, женские прогулки, женский бокс. То есть была огромнейшая женская инфраструктура, с помощью которой она добирала эмоции какие-то. Женский храм отдельный, куда они ходили молиться. То есть, если ты можешь вот всю сейчас современный социум, который есть, там кинотеатры, бары, рестораны, все это сделать дома, то, пожалуйста, да. Это действительно твой дом. Если у тебя есть дом, я думаю, так, соток на 40-50, там, 1000 квадратных метров, и очень важно, куда она может других своих женщин приглашать или родственников. Вот такая была инфраструктура. То, возможно, да, такой дом подойдет для женщины. Если же у тебя просто двух-трехкомнатная квартира в городе, где женщина даже не может выйти отдельно с детьми поиграться на улицу, то это неправильно. Поэтому нужно набирать и нужно просто честно поговорить с мужчиной и сказать, то, что я должна ездить в социум, у меня должна картинка меняться. Я хочу в теннис поиграть, я хочу в кафе сходить. Вообще, может, я устала готовить, мне нужно расслабиться таким образом. И тогда все будет правильно. Поэтому нужно понимать, что классическое патриархальное общество, его сейчас нету вообще. Даже если, ну, может быть, там в Эмиратах, у шейков что-то подобное есть. Когда там, допустим, ты становишься женой этого шейха, и тебе отдельный дворец дают, отдельно служанки, отдельно друзья, отдельно родственники для этого все женщины. Ну, это еще более-менее похоже. Но, опять же, вот я историю читал, белоруска вышла замуж за принца, родила от него дочку, а он влюбился в другую жену, и ему теперь наплевать на эту женщину. И куда этой женщине? Разведиться она не может по восточным правилам, и она сидит в этой золотой клетке и грустит, потому что ее муж бросил любимый. То есть даже такое материально-техническое обеспечение, оно не гарантирует того, что брак будет счастливым, если нету хороших и крепких отношений в браке.
Да, благодарю вас. Очень важный момент. Действительно, мы все разные. Как здорово нам понимать природу других и учиться сотрудничать для успешных семейных отношений. И вот, наверное, последний вопрос на сегодня озвучим, но очень глубокий. Есть ли разница к подходу в духовной практике и служении для мужчин и для женщин?
Есть, конечно же, благодарю вас. А, знаете, это мужчина или женщина спросила?
Судя по фотографии, женщина.
Ага. Есть колоссальнейшая разница, и в большинстве ситуаций, то, что я вижу сейчас в храмах, это особенность Кали-юги. И вот Господь, опять же, вот, может, прямо перед вашим вопросом такую шутку прислал. Я ВКонтакте не весили, но прямо нарезки было показано фильма, где осталось двое мужчин, и за ними охотится полчища женщин. И в Кали-юге описывается, что мужчин вообще не будет, будут одни женщины, что Господь Калки, который будет завершать эту югу, будет убивать женщин. Он попросит их, как бы, ну, не надо, может, все-таки я не буду, не хочу драться с женщинами, но они будут вынуждены сражаться с ним. И сейчас в Кали-югу такая ситуация происходит, что в храмах активно женщины служат, все делают, и больше приходят. А мужчины там кушают иногда, общаются, жалуются на жизни и о них заботятся эти женщины. Но должно быть точно туда наоборот. Женщина, ее первая практика, она должна в идеале служить духовному мужчине. И перенимать, посещаться и перенимать его качества, и обеспечивать ему полный быт и полный комфорт, получается. А в храм она должна приходить отдохнуть, послушать песни, пообщаться, покушать вкусную еду. А весь храм должны мужчины полностью обеспечить. То есть они должны готовить, убирать, ухаживать за алтарем, ремонтировать, чинить, все делать должны мужчины. И женская практика духовная, в первую очередь, это она помогает этому мужчине. Иногда приходит в храм и что-то по большому желанию делает. Иногда. И не обязательно. И нестабильно. Стабильность у женщин в духовной практике, ну, на мой взгляд, за редкими исключениями бывают, рождаются женщины, которые прям и молиться классные, у которых прямо есть это желание служить, которым наплевать на себя по-хорошему. То есть у них есть такой вкус духовной энергии, что они из семьи действительно, они мужу больше не от того, что они хотят именно наслаждаться, а о том, что они хотят просто видеть в нем представителя Бога и служат ему с таким ярким желанием. Ну, таких женщин практически единицы. Вот. В основном женщина, она должна честно говорить, что я хочу получать внимание, заботу, ласку. Я хочу обнимашек от мужчины, я хочу детей, хочу красивый дом, хочу вкусную еду, хочу красивую одежду, красивые наряды, хочу подружек, хочу путешествия, хочу наслаждения, я все хочу. Вот. И немножко в эту, час, поскольку она служит святому мужчине, который занимается духовной практикой, она таким образом очень серьезно очищается. Потом к старости, когда она все это наслаждалась, она может начинать уже серьезно заниматься как мужик духовной практикой, она может и волосы сбрить, она может и в монастырь уйти, или вместе с мужем совершать равные ему аскезы, потому что уже тело более, скажем так, отрешенным становится. Но до этого времени женщина в идеале должна именно так вот делать, она должна служить достойному мужчине и в храм приходить отдыхать, получается, в социум в какой-то степени, правильно духовно отдыхать. Если же ситуация бывает, что мужчина не сильно верит в Бога, жена верит в Бога, то, опять же, женщина должна служить этому мужчине, уважать его и в какие-то промежутки времени заниматься духовной практикой, но ни в коем случае не учить его. И третий вариант, если женщина не замужем, она должна четко понимать, чего она хочет. Большинство женщин, я уверен в этом точно, я прям очень могу это сказать уверенно, что они хотят замуж, именно замуж хотят. Если же бывают такие ситуации, если они очень сильно травмированы, то они даже, им надо, чтобы обрести первичную уверенность, им надо немножко в социуме сначала реализоваться. И даже для женщин это нормально в каких-то промежуточных вариантах. Сначала немножко карьеры, заработать денежек, чтобы обрести в себе уверенность и не идти в отношения. То есть если они сразу же им сказать, что надо идти от мужчины, зависеть, строить с ним правильные отношения, для них это может быть шок и боль, и они не готовы к этому, на самом деле. Поэтому, если вы чувствуете, что вы, допустим, не хотите замуж, хотите там стабильную работу, зарплату какую-то, себя обеспечивать, это нормально, это хорошее, это честное желание. То есть, если вы не идете в проститутки или в побанчице, это абсолютно законное ваше желание. И вы параллельно занимаетесь духовной практикой. Но духовной практикой вы занимаетесь, в первую очередь, для того, чтобы отдать что-то Богу, а не ради того, чтобы получить какие-то плоды. Он понятно, что Господь исполнит все эти ваши желания, но нужно понимать, что когда вы приходите в храм, это касается и мужчин, и это женщин, то есть храм – это место, которое не решает ваши проблемы в основном. А оно будет давать вам энергию, давать счастье, но в первую очередь это то место, где вы должны решать проблемы этого места. То есть вы приходите в храм, и вы спрашиваете, чем оно будет полезен вам, как я могу вам послужить, денег вам дать или что-то сделать руками. И благодаря этому у вас будет появляться правильная, такая, скажем так, отрешенность определенная от мира и желание служить получается. И подводя итог, можно сказать, то есть если вы идеальный вариант, когда ваш мужчина духовный, вы служите ему, обеспечиваете ему комфорт, и иногда приходите в храм послушать лекцию, немножко отдохнуть, пообщаться с другими женщинами, это идеальный вариант. А второй вариант, если мужчина, у вас есть мужчина, но вы больше интересуетесь духовностью, чем он, вы выполняете все хорошо обязанности перед ним, заботитесь о нем и тихонечко ходите в храм, общаетесь там с другими женщинами, может быть, слушаете лекции святых людей и таким образом тоже прогрессируете. И третий вариант, если вы не замужем, то вы должны, ваш духовный путь должен честно определиться, вы хотите сейчас замуж или вы хотите себя сейчас просто обеспечивать и немножко уверенность в себе почувствовать. Потому что иногда нормально для женщины, что она реально сейчас не готова и не хочет отношений с мужчиной. Ей нужно немножко обрести уверенность в себе и быть уверенной, скажем так, завтрашним днем. Это третий вариант. Наверное, я бы такие три варианта дал бы духовной практике для женщины.
Я благодарю вас. Что касается мужчины, обычно считается, что мужчина – это путь аскез, путь лишений. А вот вы сказали, что отдавать нужно из наполненности. Как вот правильно сочетать эти два подхода, чтобы не расслабиться сильно на духовном пути и при этом как бы прогрессировать?
Да, благодарю вас. Спасибо, что уточнили этот момент. Да, женщина должна себя спрашивать. Очень просто, она должна спрашивать, что я чувствую, опять отсылаю вас к своей жене, она про эмоции гораздо подробнее меня говорит. То есть есть три трансформирующие эмоции, которые говорят, что надо что-то менять. Это страх, это гнев и это печаль. Если вы занимаетесь духовной практикой, и у вас увеличиваются эти эмоции, то значит вы, скорее всего, взяли слишком высокий уровень, либо у вас неправильно цели поставлены. Потому что если эти эмоции увеличиваются, То есть либо вы не к тому стремитесь, у вас какой-то лжегуру, либо вы взяли на себя слишком много. Причем интересно, что у нашей что, допустим, мой духовный учитель, который я знаю, он говорит, что лучше брать побольше, а потом приспускать. Потому что иначе, если вы берете меньше и добавляете, то вы будете дольше тратить времени и можете не понять, действительно, где ваша такая зона оптима. И вы должны понять свой уровень, сколько вы можете отдавать. И вот наполненная женщина, есть у Ольги Валяевой, есть там десятки способов, как женщина должна себя наполнять, сделать ногти, покрасить волосы, сделать прическу, сделать порядок в доме и так далее. Вы должны себя наполнять. И если вы все правильно наполняете, у вас появляются две эмоции поддерживающие, говорящие, что вот, да, пожалуйста, ты идешь правильно. И эта эмоция – это радость и любовь. То есть даже пускай, если вы не замужем, но если вы счастливы, если вы довольны, если вы умеете благодарить Бога, то поверьте мне, просто вопрос времени, когда придет в вашу жизнь достойный мужчина. Потому что мужчине нужна просто счастливая женщина, довольная, ему нужны эмоции. Это самое ценное, что есть женщине на самом деле. Если женщина правильно культивирует себе эти эмоции, то все у нее будет прекрасно получается. Если же вот, начинают преобладать вот эти трансформационные эмоции, страх, гнев и печаль, то значит нужно все это делать ревизию и пересматривать. А уже какая женщина смотрит, это уже сугубо индивидуально. Допустим, какая-то женщина обожает танцевать, это ее супер наполняет, она супер счастливая женщина. Какая-то ненавидит танцевать. Какая-то любит вышивать, какая-то не любит вышивать. Какой-то женщине на самом деле нормально и пострелять по банкам, выпустить свой гнев. И можно почитать Веды, как познакомилась одна замечательная пара, мудрец Чьявана и девушка Суканя. Она пошла с подругой на лошади, поехала. Знаете, что в некоторых странах до 20 века даже женщинам на лошадях запрещали ездить, потому что считалось это неприлично, что она, извиняюсь, своей промежностью лошадь касается. И дальше, как она из лука постреляла и попала в глаза своему будущему мужу. Ну, понятно, в него глаза потом появились, там был хэппи-энд, но сам факт, что ей давали оружие, доверяли. То есть, если вам хочется пострелять с винтовки, с автомата, побить бейсбольной битой что-то, бутылки поразбивать, нырнуть с аквалангом на 50 метров, залезть в самую скалу, где или прыгнуть с парашютом, это нормально для вас. Если это вас действительно делает счастливой, а не ради того, что вы запилили видео очередные у себя ВКонтакте, и все полюбовались и сказали, какая у вас идея. Нет. Если это нравится вам, если вас это делает счастливой, то делайте это. Если же это вам не нравится, и вам какие-то даже супер же. Есть еще один нюанс маленький. Какие-то женские вещи, чисто женские вещи, могут не нравиться. То есть, допустим, может не нравиться готовить, там, пораженная луна, может не нравится красоту наводить для мужа, пораженная Венера, или что-то еще, там, много чего может быть поражена. То какие-то вещи, правильно, женские, их нужно делать аккуратненько, но и чувство долга нужно делать. Это женские вещи. Не любите готовить, все равно готовьте. Ну, не так, конечно же, что вы потом готовы поубивать других, но делайте вот эти женские вещи, оно потом вам раскроется. Я по своему опыту скажу, что какие-то мужские вещи, мне тоже не нравилось там ходить в банк, заполнять бумажки, какие-то мелкие ремонты делать, но со временем, когда ты получаешь квалификацию определенную, в этом даже есть какой-то вкус, особенно если ты не торопишься никуда, у тебя есть время, и ты знаешь, что любой твой результат примут, в этом даже есть какой-то вкус и какой-то смак. Интересно делать мужские дела, быть ответственным, все четко делать. То же самое в женском теле, то есть вам может не нравиться краситься, носить платье, не лезть к мужчине первой, а быть пассивной в отношениях. Но потом вам это очень понравится, и вы увидите, насколько это замечательно, когда вам попадается активный мужчина, который за вас очень многие вопросы решает, который проявляет правильную нагловатость в вашу сторону. Вам это все очень понравится. Вам понравится готовить. Это очень интересное, на самом деле, занятие. Да, вам будет всегда не нравиться мыть посуду и убирать после этого, но готовка – это, допустим, очень интересное для женщины явление. То есть здесь нужно вот так вот сразу вам понимать, что чисто женские обязанности, их надо выполнять очень аккуратно, но и смотреть, что именно тебе не нравится. То есть, допустим, готовка абсолютно нормально, что она не нравится большинству женщин, потому что в готовку автоматически включена уборка посуды. Это самое сложное. И мытье кухни. Это даже занимает даже больше, чем сама готовка. Отмыть плиту, отмыть поверхности, помыть ножи, ложки, поварёшки, все, убрать мусор. Это на самом деле это самый ад. И поэтому нужно смотреть, можно ли это как-то решить или нельзя. Может быть, помощницу можно нанять, может быть, посудомойку купить. Очень, кстати говоря, всем советую женщинам, покупайте посудомойку. Неважно, сами пойдете работать, мужа выгоняете, пускай он идет там ночью, подрабатывает грузчиком, вагоны разгружает, но покупайте посудомойку, она сэкономит вам кучу нервов и сил, потому что это реальное спасение. Наверное, так бы ответил вопрос, что вот нужно вот очень так вот зрело и трезво подходить к этому вопросу.
Да, благодарю вас, Арсений. Согласна, в духовной практике вообще в любой деятельности нельзя обойтись без разума. И это здорово, что мы можем обучаться этому разумному подходу, в том числе на наших прямых эфирах. Что ж, продолжим наше знакомство с различными типами мужчин, как с ними взаимодействовать на следующих прямых эфирах. А за сегодняшнюю беседу большое вам спасибо.
Благодарю вас, Анна, благодарю, дорогие слушатели. Всем пожелаю хорошего дня.